С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Сегодня 10-я годовщина взрыва жилого дома в Буйнакске, за которым осенью 1999 года последовали взрывы домов в Москве и Волгодонске. Политологи утверждают, что Россию ждет вторая волна отставок губернаторов. Кто ответит за продолжающийся кризис в регионах? Арестуют ли Евгения Чичваркина? Из Великобритании поступают противоречивые сообщения о развитии дела бывшего владельца компании «Евросеть». Как получить квартиру, если фирма, строившая дом, обанкротилась? Министерство экономического развития придумало, как уменьшить количество обманутых дольщиков. Что такое поступательный туризм и как с ним намерены бороться в российских высших учебных заведениях? И культура. В Москве начался 6-й международный конкурс органистов имени Микаэла Таравердиева. Два крупнейших теракта, совершенных в России в последние десятилетия, разделяют 5 лет и 1 день. Вчера мы вспоминали жертв захвата школы в Беслане в 2004-м, а сегодня поговорим о событиях 1999-го. 10 лет назад, 4 сентября, в дагестанском Буйнакске был взорван жилой дом. После этого с интервалом в несколько дней подобные взрывы произошли в Москве и Волгодонске. В результате этих терактов 307 человек погибли, более 1700 получили ранения различной степени тяжести. По версии следствия, организаторы взрывов – арабские наемники Хаттаб и Абу Умар, воевавшие на Северном Кавказе. В число подозреваемых также попадал и Шамиль Басаев. Исполнители одного из терактов – Адам Декушев и Юсуп Крымшамхалов – приговорены к пожизненному заключению. Различными деятелями и организациями выдвигались и альтернативные версии трагедии. Некоторые эксперты говорили о причастности к взрывам российских спецслужб. Судебные процессы над террористами были закрытыми, что оставило немало вопросов для журналистов и наблюдателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
4 сентября 1999 года в результате подрыва автомашины со взрывчаткой рухнули два подъезда пятиэтажного жилого дома в дагестанском Буйнакске. И под завалами погибли 58 человек. Спустя 5 дней, но уже в Москве на улице Гурьянова, был взорван 9-этажный дом, погибли 100 человек. 13 сентября уже рвануло на Каширском шоссе, где под руинами 8-этажного дома обнаружили тела 124 жильцов. Спустя 3 дня эхо взрывов докатилось до Волгодонска, где взлетел на воздух грузовик и от детонации рухнул фасад 9-этажного дома. Из завалов было извлечено 18 человек. Версии в те дни появлялись одна за другой. Виновны назначали чеченцев, ваххабитов, арабов, Басаева, но на скамье подсудимых оказались жители Карачаева-Черкесии Адам Декушев и Юсуп Крымшамхалов. 12 января 2003 года Московский городской суд приговорил причастных к взрывам жилых домов в Москве и Волгодонске Декушева и Крымшамхалова к пожизненному заключению. Непосредственный руководитель операции HMS Гачияев был объявлен в международный розыск. Но отдельные эксперты и наблюдатели не поверили официальному следствию. По одной из версий, к терактам были причастны спецслужбы. Позже эту версию развили в своей книге бывший подполковник ФСБ Александр Литвиненко и историк Юрий Фельштинский. С Фельштинским беседовал наш коллега Михаил Соколов.
У меня не было изначально концепции, а не ФСБ ли взрывало дома. То есть мне такая дурацкая мысль просто в голову не приходила. Я просто стал смотреть, ну что же все-таки произошло вот с этими взрывами. Какие-то моменты меня там смущали. В самом начале. Рязань, конечно, смутила. Учение так называемое. И когда я понял, что дома взрывал ФСБ, по крайней мере, уж точно не чеченцы, для меня это было просто крушение очень-очень-очень многих моих надежд. Но, кстати говоря, когда был опрос после первой публикации в «Новой газете» в августе 2001 года глав из нашей книжки, то примерно 50% считало, что да, есть вероятность, что дома взрывало ФСБ. Не нужно, опять же, делать вид, что мои выводы были такими выводами совсем уж одиночки.
11 ноября 2003 года в московских новостях были опубликованы сенсационные интервью с бывшим офицером ФСБ Михаилом Трепашкиным и Марком Блюменфельдом, бизнесменом, который сдал помещение в доме на улице Гурьянова. Из их слов следует, что арендатором помещения был не Ачимес Гачияев, а некий Владимир Романович, ранее замеченный в связи связях с ФСБ. Правозащитники и политики также не остались в стороне от событий. И по инициативе покойного депутата Госдумы Сергея Ющенкова была организована общественная комиссия по расследованию причин взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. Вот что рассказал Радио Свобода секретарь этой комиссии Лев Левинсон.
Несмотря на депутатские возможности, на многочисленные запросы, какой-то принципиально новой информации получить не удалось. И комиссия потому, собственно, и прекратила фактически свою работу с 2004 года, потому что без уже депутатских мандатов что-то искать дальше было просто бесполезно. Я не скажу, что эта работа к нулю свелась. Некоторые выводы самого процесса общественного расследования сделать можно. И основной вывод – это то, что власть отказалась сотрудничать с депутатами, с представителями общественности, что характеризует соответствующим образом этот режим. Но то, что мы подтвердили или опровергли вывод известной книжки под названием «ФСБ взрывает Россию», этого, конечно, сказать нельзя. На мой взгляд, такое утверждение, которое вынесено в заглавие, что ФСБ взрывает Россию, все-таки строго юридически, строго доказательственно подтвердить нельзя. Но я бы под этими словами подписался, так сказать, в переносном смысле, что политика ФСБшная приводит к таким трагедиям, которые Москву затронули, которые до сих пор сотрясают Северный Кавказ.
Неудовлетворенными остались и жители разрушенных в результате теракта домов, той частью приговора, которая определяет размеры компенсации и устанавливает ответчиков по гражданским искам, рассмотренных в рамках уголовного процесса, говорит адвокат Игорь Трунов, известный как защитник интересов пострадавших от террористических актов.
Там официально было признано 2000 человек потерпевшими, и они получили в случае гибели близких родственников всего по 5000 рублей. И в судах мы выиграли дела на достаточно серьезные суммы, но на тот момент действовал закон о том, что вред возмещается за счет террористов. Да, я участвовал в процессе над осужденными к пожизненному лишению свободы террористами, это Декушев и Кравшамхалов. В рамках этого процесса, вот, допустим, Тамаре Горбылевой удовлетворили иск на 8 миллионов рублей. За все эти годы она от этого исполнительного листа не получила ни копейки. 50 рублей получили ребята из Волгодонска, у которых погибли близкие родственники. Поэтому практически ничего не получилось из возмещения вреда, и государство не оказало никакой помощи. 5 тысяч согласно вот этой материальной помощи, которая регламентировалась отдельным постановлением правительства, были выплачены. Все остальные победные реляции и сумасшедшие суммы, которые фигурировали в судебных решениях, оказались в пустой формате. Ну, в общем, я и изначально это понимал. А квартиры получили не все, очень долго судились по этому вопросу. И ведь вы понимаете, когда взорвали дом и не стало квартиры, квартира – это часть вреда. Ведь в квартире есть имущество, мебель, аппаратура, электроника, драгоценности. Это то, что наживается всю жизнь. И вот когда этого всего не стало, и даже если вам дали квартиру, а это пустые стены, люди первые несколько лет спали на полу, потому что не было денег, чтобы купить кровати, потому что это в основном коснулось тех, кто был в пенсионном возрасте. С нашей пенсией, конечно, не разбежишься сразу купить мебелировку, обстановку, электронику. Конечно, остро стоял вопрос возмещения вреда в части утраченного имущества.
По словам Игоря Трунова, многие потерпевшие до сих пор обращаются в суды, в Министерство финансов России и другие организации по поводу компенсации за моральный вред. Но положительного решения не предвидится, считает известный адвокат. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Число жертв пожара на нефтяной станции в Югре достигло 4. Поступают противоречивые сообщения о выдаче британским судом ордера на арест Евгения Чичваркина. В Афганистане в результате взрывов цистерн с горючим погибли не менее 90 человек. В Стокгольме министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза обсудят сегодня иранскую ядерную программу. Поп-звезда Майкл Джексон похоронен на кладбище Форест-Лаун в окрестностях Лос-Анджелеса. Власти США заявили, что причиной лесных пожаров к северу от Лос-Анджелеса стал поджог. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня. Не пропустите в нашем эфире российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот о чем расскажет Марина Тимашева. Александр Таиров глазами Михаила Левитина. Новая книга в серии «Жизнь замечательных людей». Невероятная зоология Виталия Танасийчука и «Время женщин» Елены Чижовой. Российский час «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшних российских газетах и комментарии экспертов. Политические эксперты в сегодняшней газете «Ведомости» проанализировали ситуацию накануне нового политического сезона. Надежда на короткий кризис, доминировавшая в элитах весной, на то, что власть выйдет из кризиса с суперпризом, не оправдалась, пишут они в докладе «Накануне второй волны». В условиях же долгого кризиса правила игры усложняются. Власть должна постоянно подтверждать свою эффективность, адекватность к общественным запросам и готовность к модернизации. А это означает новые конфликты в элите и отставки губернаторов. Рассказывает обозреватель «Свободы» Михаил Шевелев.
В ожидании новой волны. Так называется публикация в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». В ней рассказывается о том, что политические эксперты Дмитрий Бодовский, Михаил Виноградов и Дмитрий Орлов проанализировали ситуацию накануне нового политического сезона и пришли к выводу, что надежда на короткий кризис, доминировавшая в элитах России весной, на то, что власть выйдет из кризиса с неким суперпризом, эта надежда не оправдалась. Их доклад называется «Накануне второй волны», и авторы утверждают, что быстрый выход из кризиса в роли победителей – это тот сценарий, которого нам ждать не придется. Выход окажется долгим. Он окажется долгим, и в условиях долгого кризиса правила игры усложнятся. Власть должна постоянно подтверждать свою эффективность, адекватность общественным запросам и готовность к модернизации. Но высшее руководство страны пока действует по правилам правящего тандема, которые были сформированы в 2008 году. Эти правила выглядят просто. Четкое распределение между президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным сфер влияния, принцип двух ключей и право вето по наиболее важным вопросам. Но в случае второй волны, утверждают авторы доклада, потребуются дополнительные усилия по кризисной настройке политических систем. В этих условиях некоторые группы начали проявлять активность. Старые конфликты, например, либералов и силовиков отошли в прошлое, но возникли новые очаги напряжения. Усилились позиции деятелей-юристов, имеющих репутацию медведевских выдвиженцев. Речь идет о министре юстиции Александре Коновалове и представителе президента в Уральском федеральном округе Николая Винниченко. Одновременно обострилась борьба за контроль над государственными и полугосударственными компаниями. Ее итогом стала замена руководителей таких компаний, как «Олимпстрой», «Алроса», авиакомпания России. Последствия может иметь и инициированная недавно президентом Медведевым проверка госкорпораций. Конфликты вокруг чертизовского рынка, судебные иски Шалвыча-Яринского к Елене Батуриной и отставка начальника московского ГУВД Владимира Пронина – это все свидетельство системной и довольно эффективной, как утверждают авторы доклада, кампании по ослаблению группы мэра Москвы Юрия Лужкова. Именно губернаторы будут тем отрядом власти, который понесет главную политическую и персональную ответственность. Об этом, по мнению авторов доклада, свидетельствует и заявление руководителей страны по поводу недостаточной эффективности региональных лидеров и появления нового порядка избрания губернаторов по предложению партии. Пока громких отставок среди губернаторов не произошло, однако федеральная власть не отступила, а именно держит паузу. Уверены авторы доклада, которые полагают, что жесткие сигналы получили такие региональные лидеры, как Юрий Лужков, Муртаза Рахимов, Александр Ткачев и Эдуард Россель. Губернаторы и мэры будут теми лицами, которые понесут основную ответственность, а надежды на позитивный сценарий выхода из кризиса с каждым днем тают. Это главный вывод доклада «В ожидании новой волны», о котором рассказывает сегодня газета «Ведомости». Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Мы следим за операцией американских войск в Афганистане. Сегодня в результате авиаудара НАТО по двум цистернам с топливом, украденным боевиками Талибана на севере Афганистана, погибли около 90 человек, заявил представитель полиции провинции Кундуз. Как передают корреспонденты международных информагентств, в местные больницы поступает большое количество раненых в результате взрыва мирных жителей, в основном с сильными ожогами. Подробности расскажет мой коллега Александр Гостев, который следит за новостями о происходящем на севере Афганистана и сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, все, что вы рассказали, подтверждается. Как минимум 90 человек погибло в результате вот этого авиаудара натовской авиации по этим угнанным цистернам. Одна или две были цистерны, но пока западные агентства точно не говорят. Но основа всего этого дела понятна. И я напомню еще также, что на минувшей неделе был еще один теракт, который назвали самым как бы кровавым за последние 8 лет. Это произошло на юге Афганистана, в городе Кандагар. Тогда в результате взрыва грузовика, это был спланированный теракт, погибли 43 человека. Ну а вот сейчас сразу погибли 90, и НАТО уже взяло на себя ответственность за эту гибель. Сколько раненых там, совершенно неизвестно. И самое главное и интересное, что вот этот трагедия произошла на фоне заявления главы Пентагона Роберта Гейтса о том, что для Соединенных Штатов сейчас совсем не время выводить войска из Афганистана. Гейтс заявил об этом на пресс-конференции в Вашингтоне. Он сказал, что, конечно, понимает, что в американском обществе растет раздражение по поводу войны в Афганистане. В этом нет ничего удивительного. Однако он также добавил, что не считает, что победа в Афганистане как бы ускользает из рук новой администрации Барака Обамы. Он сказал, что представил Обаме собственный доклад по поводу дальнейших вариантов действий в Афганистане, подкрепленный докладами генералитета, генералов, непосредственно находящихся в Афганистане и командующих войсками. Сейчас внутри администрации американской идут дебаты, направлять ли еще больше войск в Афганистан. Некоторые эксперты полагают, что Пентагон может запросить у Обамы дополнительно еще 45 тысяч солдат для борьбы с талибами и с террористами Аль-Каиды. И недавно, кстати, были обнародованы результаты общенационального опроса, общеамериканского, который провел один социологический институт. Так вот, 54% американцев, опрошенных, считают, что Соединенные Штаты не одерживают там вверх, и 56% высказались вообще против какого-либо дальнейшего наращивания контингента американских войск в Афганистане. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал подробности о ситуации в Афганистане, о том, как она видится в Соединенных Штатах. Напомню, там сегодня в результате авиаудара НАТО по двум цистернам с топливом, украденным боевиками Талибана, погибли около 90 человек. А мы в информационной программе «Свобода в полдень» возвращаемся к событиям, за которыми пристально следят как за рубежом, так и в России. Британские судебные органы не подтвердили сообщение российской генпрокуратуры о выдаче ордера на арест находящегося в Англии российского бизнесмена Евгения Чичваркина и о начале процедуры его экстрадиции в Россию. Если какое-то решение и было принято, говорят адвокаты бизнесмена, то это требование к Чичваркину явиться на судебное слушание, и лишь там, в присутствии обвиняемого, может быть решен вопрос о его аресте. В противоречивой информации о судьбе бывшего владельца компании «Евросеть» разбиралась наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
Сообщение о выдаче лондонским Вестминстерским магистратским судом ордера на арест Евгения Чичваркина озвучил представитель российской генпрокуратуры. Одновременно поступили противоречивые сообщения о том, что Вестминстерский суд не подтвердил эту информацию, а британская судебная служба Ее Величества якобы ее подтвердила. Московский адвокат Чичваркина Юрий Гервис в интервью «Радио Свобода» заявил, что ничего не знает об этом решении британского суда.
С моей точки точки зрения, это, скорее всего, такая, знаете, отрыжка Генеральной прокуратуры. Вопрос арестом или не арестом Евгения Чичваркина, это решает тоже английский суд. И принимал ли он такое решение или нет, мне неизвестно.
Евгений Чичваркин бежал в Англию в конце 2008 года, перед тем, как был обвинен в январе 2009 в причастности к похищению сотрудника своей компании и вымогательстве. По этому делу в России были арестованы вице-президент компании «Евросеть» Борис Левин и сотрудники ее службы безопасности. Чичваркин был объявлен в международный розыск. Стало известно, что один из арестованных по делу Чичваркина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания о причастности бывшего владельца «Евросети» к этому преступлению. Сейчас российская генпрокуратура требует экстрадиции Евгения Чичваркина в Россию, где он должен быть допрошен по этому делу и предстать перед судом. В интервью «Радио Свобода» дело Евгения Чичваркина и информацию о возможном начале процесса его экстрадиции комментирует бывший начальник правового управления компании «ЮКОС», а ныне глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркина, можно считать корректной. Вся информация, значит, вращается вокруг вопроса, запущена ли на самом деле процедура экстрадиции Чичваркина или не запущена. Прокуратура заявляет, что не есть какая-то выдающаяся информация, что у них договоренность, что Чичваркина выдадут и так далее. И это абсолютная чушь. Никакой такой договоренности быть не может. Англия, слава богу, член Евросоюза, правовое государство, и все будет решать суд, и никакая прокуратура никакого влияния на суд тут оказать не может.
А как вы оцениваете судебную перспективу дела Чичваркина в Британии?
Существует два, так сказать, комплекса мнений. Те профессионалы и юристы, которые занимаются экстрадицией, с которыми я как-то так или иначе обсуждал это дело, они занимают промежуточную позицию. Ну, одни достаточно оптимистично считают, что Англия не будет начинать какие-то выдачи в России, другие оценивают ситуацию гораздо более осторожно и говорят, что, ну, дело нетипичное, оно как бы первое дело, которое говорит о насильственных преступлениях, не экономических. Рискну предположить, что если английская Фемида станет на сторону господина Чичваркина и его не выдадут, то Англия создаст еще очередной очень серьезный барьер для экстрадитских экстрадиционных дел. Как мы понимаем, это может повлечь дальнейшее увеличение привлекательности Англии в качестве, так сказать, потенциального политического убежища для тех, кто попал в ту или иную бизнес-политическую разборку в России.
Говорил глава лондонской адвокатской фирмы «Гололобов и партнеры» Дмитрий Гололобов. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Свободы» время гостей. Эфир из украинской столицы. В чем суть новых российско-украинских договоренностей? Помогут ли они предотвратить газовый кризис? На вопросы Виталия Портникова ответит директор энергетических программ Центра «Номос» Михаил Гончар. А во второй половине часа «Свободы в полдень» поможет ли Минэкономразвитие инвесторам жилищного строительства? Здесь подготовлен проект, который, как утверждают чиновники, позволит получить квартиру, даже если фирма-застройщик падет жертвой кризиса. Что такое поступательный туризм? Как с ним намерены бороться в российских вузах? И культура. В Москве открылся 6-й международный фестиваль органистов имени Микаэла Таравердиева.
Радио «Свобода». Новости.
Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Глава этой правозащитной организации Александр Брод сообщил Интерфаксу, что письмо с угрозами было получено сегодня утром по электронной почте. Бюро настаивает на проведении расследования. Число жертв пожара на нефтяной станции в Югре достигло 4. Пожар на нефтяных резервуарах произошел 22 августа и был полностью потушен только через 2 суток. Пострадали 8 пожарных, 3 из них погибли на месте. На Украине расследуют причины массового заболевания детей в крымском городе Джанкой. Госпитализировано более 80 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Предварительный диагноз – гастроэнтероколит. Поступают противоречивые сообщения о выдаче британским судом ордера на арест Евгения Чичваркина. Украина досрочно рассчиталась с «Газпромом» за полученный в августе российский газ. В Афганистане в результате взрыва цистерн с горючим погибли не менее 90 человек. Взрывы в афганской провинции Кундуз, очевидно, произошли в результате бомбардировки авиации международных сил. В Стокгольме министры иностранных дел 27 стран-членов Евросоюза обсудят иранскую ядерную программу. В Сербии в результате взрыва на заводе по производству боеприпасов, по уточненным данным, погибли 7 человек, пострадали 14. Поп-звезда Майкл Джексон похоронен на кладбище Форест Лаун в окрестностях Лос-Анджелеса. Похороны прошли через 70 дней после смерти Джексона, который умер 25 июня от остановки сердца в результате передозировки лекарств. Власти США заявили, что причиной лесных пожаров к северу от Лос-Анджелеса стал поджог. Прокуратура Камчатского края отменила постановление о возбуждении дела против мэра закрытого города Вилючинск Александра Маркмана.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Экономика. Объем финансирования национальных проектов в первом полугодии составил всего 18% от запланированного, то есть более 52 миллиардов рублей. Об этом сказано в отчете главы Министерства финансов Алексея Кудрина, который вчера рассматривал президиум правительства. Фактически провален проект «Комфортное и доступное жилье». Может быть, спасет покупка квартир на ранних стадиях строительства? Министерство экономического развития подготовило проект, который сможет помочь участникам долевого строительства получить квартиры даже в случае объявления банкротом фирмы-застройщика. А такие случаи нередки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Минэкономразвития России предлагает внести изменения в закон о несостоятельности, которые бы могли регулировать банкротство компаний-застройщиков. Судам, рассматривающим дела о банкротстве, проект предлагает считать необходимые схемы продажи квартир в новостройках притворными сделками, прикрывающими договоры о передаче жилого помещения. Это упрощает включение требований участников строительства в реестр кредиторов. В деле о банкротстве в новом законе будут 4 очереди кредиторов. В первые две войдут те, кто получил производственную травму, либо имеет требования по зарплате. В третью – только кредиторы, у которых жилье отсутствует или на одного человека площадь имеющегося жилья не превышает 15 квадратных метров. Последние в очереди те, у кого имеются средства на банковских счетах, которые позволяют купить новое жилье. Новый проект оценивает экономист Владимир Милов.
Это косметическая мера, которая относится только к узкому сегменту долевого строительства. Я не думаю, что долевое строительство в принципе способно создать бум на рынке жилья. Нужно действовать другим путем. Нужно открывать строительный рынок для входа максимального количества игроков, независимых новых частных строительных компаний, для того, чтобы они строили дешевое жилье в достаточно сжатые сроки, могли свободно продать его на рынке и не нужно было бы устраивать вот этих рискованных долевых схем, когда мы видим, что раз за разом все это оборачивается обманутыми дольщиками, обещаниями, которые инвестор выполнить не смог, и пострадавшими людьми, гражданами. Гораздо проще впустить на рынок тех, кто свои деньги захочет вложить в строительство экономичного жилья, и потом просто продавать эти квартиры.
Для того, чтобы жилые дома можно было достроить, Минэкономразвитие предлагает разрешить региональным властям покупать недостроенные объекты в преимущественном порядке по их оценочной стоимости. Единственное условие – жилплощади будут продавать без торгов, но с обязательством их достроить и передать кредиторам третьей очереди. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как вы оцениваете перспективы реализации нацпроектов в условиях кризиса? Наш корреспондент Татьяна Вольская задала этот вопрос прохожим на улицах Санкт-Петербурга.
Я об этом не задумываюсь, без понятия.
Навряд ли. Ну, если только машина что-то там дает денег, 300 тысяч, чтобы хоть машины продать, автопром наш поднять. А так-то на жилье не дают, там жилье стоит, все стоит. Да и здравоохранение тоже. Вообще-то мы не бюджетники, сидят без денег, наоборот, им порезались.
Нет, на все это надо такие деньги, а откуда сейчас деньги? Деньги взять, если все урезается, все замораживается, мне кажется, вообще ничего не получится, пока этот кризис не кончится, если он вообще кончится когда-нибудь. Мне кажется, мы так уже будем в таком состоянии кризиса жить. Я ничего хорошего не вижу. Ни для себя, ни для детей ничего не вижу. Для меня вот за этот год стало очень тяжело вообще жить. Детей поднимать и решить вопрос квартирный. Никаких надежд нет. Образование дать, если сейчас все платное. Я все лето копила пенсию, чтобы ребенка в школу отправить.
Сложно ответить. Боюсь, что это не реализуется, эти проекты. Во время кризиса. Ну, сложно сказать, что будет, как у нас будет дальше в стране. Сложно.
Рассмотрим положительно, что надо только улучшать, как бы, социальное поддерживать народ, потому что народ находится в собственной нищете, скажем так. Он не реализуется. Мы живем все хуже и хуже.
Не знаю, даже не могу ничего сказать. Не знаю. Не знаю, нормально. То, что кредиты это дают вот эти, ну, получается, вон берут люди.
Да никогда, наверное. Страна советов.
Никак, потому что страна нищая. Если раньше здравоохранения не было, то теперь его еще больше не будет.
Есть раньше, что жилье было недоступно, теперь оно вообще не будет доступно. Это не потому что, а потому что правительство такое. Это не от страны даже зависит, это не от народа, а от правительства. Они помогают тем, кому не надо помогать.
Считаю, что в нашей стране кризис не влияет на выполнение национальных проектов. Ты можешь только быть предлогом, чтобы их не выполнить. Потому что у нас в стране, к сожалению, очень много правительства обещает, но не выполняет.
Никак не смотрю. Мне неинтересно. Нас просто облапашивают, как хотят. Вот и все. Что смотреть-то? Кто-то живет, как сыр в масле катается, а кто-то последнее доедает. Так что как тут еще можно смотреть? Одним хорошо, другим плохо. Вот и все.
Очень хорошо, чтобы так и было больше таких проектов. Я думаю, что частично, не полностью, реализованы будут. Какая-то часть будет не реализована. С финансированием в связи с кризисом, наверное, так.
Если доступное жилье, конечно, наше жилье. А при наших, вот так как у нас кризисы и какие заработные платы, на что молодым семьям жить?
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Как вы оцениваете перспективы реализации национальных проектов в условиях кризиса? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к российским новостям. В российских вузах продолжают подводить итоги вступительных экзаменов, которые в этом году проходили с учетом обязательной сдачи школьниками ЕГЭ. Одна из проблем, с которой столкнулись в учебных заведениях, так называемый поступательный туризм. Что это такое и как с ним бороться? В Ломоносовской библиотеке МГУ, где на днях состоялось заседание Российского совета олимпиад школьников, эти вопросы обсудили чиновники от образования, включая ректора МГУ Виктора Садовничева и министра Андрея Фурсенко. Побывал и там и наш корреспондент Ольга Орлова.
Как оценить, сколько виртуальных, а сколько реальных абитуриентов желают учиться? Это проблема, с которой жестко столкнулись российские вузы впервые. Возможностью подать копии документов сразу в несколько вузов воспользовались большинство поступающих в этом году. Например, в МГУ имени Ломоносова около 19 тысяч человек подали более 40 тысяч заявлений. В результате получилось в среднем более 5 человек на место на каждый из 40 факультетов. То есть сегодняшние выпускники, родившиеся в годы демографического спада с 1991 по 1993 обеспечили чуть ли не рекордный за последние годы конкурс по многим специальностям. Поэтому ректор МГУ Виктор Садовничий и другие члены Российского совета олимпиад считали необходимым ввести ограничения на количество заявлений о приеме, например, от 3 до 5 вузов или факультетов, если это университет.
Много заявлений на многие факультеты и многие вузы. Я считаю, что это работа, которая направлена вообще против идеи ориентировать ребят на настоящую учебу. Просто поиск такое место, где можно отдохнуть. Это действительно поступательный туризм. Но, конечно, если человек решил учиться, он должен выбрать какой-то сектор вузов, куда он должен поступать. Я не говорю уже о том, что это огромная неразбериха. Вузы вынуждены держать сотни преподавателей все лето, чтобы дождаться третьего тура 21 августа. И только 21 августа уже поступающие, наконец, решают, куда они отнесут оригинал. Неправильно. Неправильно с точки зрения вот такой научной. То есть надо ребят ориентировать на конкретное дело, на занятия, на прорыв. Им надо бы летом подготовиться, а мы все вот ищем, где же они.
Воспользоваться победой на олимпиаде как льготой для поступления только один раз и только в один вуз, такую дополнительную меру по борьбе с поступательным туризмом предложил министр науки и образования Андрей Фурсенко. Его поддержал директор Департамента государственной политики в сфере образования этого же ведомства Исаак Калина. Правда, эта инициатива не вызвала единодушного одобрения в процессе обсуждения. Так, ректор МГУ Виктор Садовничий считает, что в этом случае необоснованно ущемляются права именно победителей олимпиад.
Это сужение бонуса только на один вуз, а все остальное, если остается, то это ущемление как раз. Надо это внимательно обсуждать и обязательно увязывать этот вопрос с бонусами всеми другими. Да.
Кроме того, Виктор Садовничий отметил, что помимо результатов ЕГЭ к вступительным требованиям, возможно, стоит добавить какой-то показатель, отражающий общий уровень успеваемости абитуриентов в школьные годы в целом. Однако никто из собравшихся, ни руководители ведущих вузов, ни представители Академии наук, не затрагивали родовой дефект сегодняшней системы поступления, когда независимая оценка качества среднего школьного образования, каковым изначально был задуман ЕГЭ, является одновременно же пропуском стены специализированного вуза. Хотя еще около 10 лет назад на стадии обсуждения ЕГЭ многие эксперты указывали на то, что именно совмещение двух разных функций в одной процедуре производит искажение как процесса окончания средней школы, так и процесса поступления в высшую. А это значит, что после устранения технических неувязок и неприятных сюрпризов, известных по этому году, в будущем поступательном сезоне неизбежно появятся новые. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Скандал в Сочи. Компания, которая намеревалась построить здесь туристический океанариум, потеряла почти 500 тысяч долларов. Именно столько стоили 4 тысячи экзотических рыб, которые погибли, пока шла проверка документов на таможенном посту аэропорта. 14 часов контейнеры с рыбками, которые были куплены в Китае, стояли под южным солнцем, и многие животные погибли. Таможенники утверждают, что у владельца груза были неправильно оформлены документы. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Сочи Геннадий Шляхов.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery Gold Aquarium. Контейнеры, доставленные транспортным самолетом из Китая, продержали 14 часов под палящим солнцем. Все это время сочинская таможня проверяла документы. Погибло более 4000 экзотических рыб. Всю вину за произошедшее сочинские таможники возлагают на грузополучателя. Говорит Виктор Салов, начальник таможенного поста аэропорт Сочи.
Причина в неподготовленности получателя приема данной поставки. Нам не были предоставлены документы, необходимые для того, чтобы выпустить этот груз в свободное обращение.
Представители компании Atex International, которая заказала и оплатила груз, придерживаются иной точки зрения, говорит Александр Фирсов, директор по развитию.
Все документы имелись. У таможни имелись контракты, спецификации, сертификаты, разрешения.
Начальник сочинской таможни Светлана Степанова эти аргументы отвергает, считая, что во всем виноваты сотрудники компании, строящие в Сочи океанариум.
Получатель, на самом деле, даже не проинформировал таможенный орган, честно говоря, какая часовая заложена жизнедеятельность этих рыб. Он все время нам врал.
Амина Зам, представитель компании Atex International, которая не так давно открыла крупный океанариум в столице Казахстана, Астане, категорически не согласен с мнением начальника сочинской таможни.
Мы уже прекрасно знаем процедуры перевозки живого груза через таможенную границу, а также сложности, связанные с крайне ограниченными сроками жизни рыб в специальных транспортировочных контейнерах. Поэтому все документы и платежи были подготовлены и проведены вовремя.
Договор о строительстве крупнейшего и единственного в своем роде в России океанариума между администрацией Краснодарского края и компанией Atex International был подписан 3 года назад на Международном сочинском инвестиционном форуме. Компания из Объединенных Арабских Эмиратов вложила в проекты 25 миллионов долларов. В строительстве аквариума, которое подходит к завершению, принимали участие специалисты из Австралии, Новой Зеландии, Китая и России. Океанариум должны были открыть в торжественной обстановке на очередном сочинском международном инвестиционном форуме, который состоится через 2 недели. Но сегодня эти планы под большим вопросом. Показывать в океанариуме нечего.
Кто-то очень не хотел, чтобы этот самолет вообще прибыл в Россию.
Эти слова Амина Азама, представителя компании Atex International, прозвучали на специально созванной пресс-конференции, которая состоялась после другой встречи, где на вопросы журналистов отвечала Светлана Степанова, начальник сочинской таможни.
Как я руководитель таможенного органа, ни своей вины, ни недоработок в части того, что таможенный орган что-то необоснованно или неправомерно или плакету осуществил в части этого оформления, я за собой не чувствую. А лично как человек, мне очень жалко.
Представители компании Atex обратились в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации с просьбой провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Прямой финансовый ущерб они оценивают в 480 тысяч долларов. А тем временем вся погибшая рыба уже 4-й день хранится в холодильной камере, а ихтиологи выхаживают оставшуюся в живых. И поочередно, надевая акваланг, каждые 2 часа выгуливают полуживую акулу. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московское бюро по правам человека заявило об угрозах в адрес своих сотрудников. Поступают противоречивые сообщения о выдаче британским судом ордера на арест Евгения Чичваркина. В Афганистане в результате взрывов цистерн с горючим погибли не менее 90 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Доступное жилье в России закончилось, по крайней мере, в виде национального проекта.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий нашел на Кавказе аналог Палестины.
Право автора.
Журналист Виталий Портников делится технологией изгнания призраков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новые рейтинги России от агентства Standard & Poor's. Российские власти берут кредит на реформу ЖКХ. Немецкая авиакомпания Lufthansa покупает национального авиаперевозчика Австрии. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трифилов.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах, установленные сейчас на четвертой и пятой ступенях инвестиционной категории соответственно. Прогноз рейтингов негативный. Последний раз агентство меняло долгосрочные кредитные рейтинги в начале декабря, снизив каждый из них на одну ступень. Центральный банк России сохраняет позитивные ожидания в отношении инфляции на текущие и следующие годы, считает уточненный прогноз Министерства экономического развития по инфляции на 2009 год в размере от 11,6 до 12% достаточно консервативным и допускает, что она может быть ниже этого уровня, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Делать такие предположения, по его словам, в частности, дает основание тот факт, что инфляция за 8 месяцев была на 1,5% ниже, чем в таком же периоде 2008 года. Международные или золотовалютные резервы России за период с 21 по 28 августа увеличились на 6 миллиардов 600 миллионов долларов, или примерно на 1,7%, до 404 миллиардов 900 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Тем не менее, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 32%. Правительство России одобрило решение о привлечении займа Международного банка реконструкции и развития в размере 200 миллионов долларов для финансирования проекта по реформированию жилищно-коммунального хозяйства страны. По планам, кредит будет рассчитан на 15 лет. Немецкая авиакомпания Lufthansa, вторая по величине в Европе, завершила выкуп у правительства Австрии 42% акций убыточного национального авиаперевозчика компании Austrian Airlines. Пакет был куплен за символическую цену 366 тысяч евро, то есть по одному центу за акцию. Еще примерно 50% акций австрийской компании Lufthansa намерена выкупить у частных владельцев и на фондовом рынке. Общий объем сделки, как предполагается, составит 220 миллионов евро. Покупка Austrian Airlines может помочь Lufthansa стать крупнейшей авиакомпанией Европы, обойдя нынешнего лидера французско-голландскую Air France KLM. Курс доллара на сегодня 31 рубль 77 копеек, на 20 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 45 рублей 39 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Мы продолжим программу «Свобода в полдень» сюжетом об одном из самых интересных событий в московской культурной жизни. В Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки открылся 6-й международный конкурс органистов имени Микаэля Теравердиева. Он входит в число престижнейших музыкальных состязаний мира, в составе жюри признанные мастера органного искусства из Германии, США и России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Открытие 6-го конкурса органистов имени Микаэля Теравердиева посвящено 10-летию этого проекта, поскольку статус международного конкурс получил, когда в рамках 4-го конкурса первый отборочный тур был вынесен за пределы Калининграда в Москву и Гамбург. В этом году заявки на участие в конкурсе органистов имени Теравердиева подали более 50 музыкантов из 20 стран Европы, Америки, Азии. Инициатором музыкального проекта стала вдова композитора Вера Теравердиева.
Мы открываем 6-й международный конкурс органистов, который вместе с этим органным ангелом прилетел в Россию. Первый тур нашего конкурса уже прошел в Гамбурге и в Остере, в Германии, в Соединенных Штатах Америки. Вот мы открываем 6-й уже конкурс по Российской Федерации. Через несколько дней конкурс переедет в Калининград. Но мы решили отметить десятилетие конкурса в Музее музыкальной культуры имени Глинки.
Хироко Иноуэ, солистка Калининградской филармонии, победительница 4-го конкурса имени Микаэла Таривердиева. Я попросила ее рассказать, как складывалась ее судьба.
Конечно, это очень трудно одним словом сказать. И почему я там работаю в Калининградской филармонии. И это, конечно, началось с того, что я участвовала на конкурсе, на 4-м международном конкурсе Таривердиева. Я туда съездила, сыграла, очень много признаний, премий. И, как ни странно, после этого вот тишина год был. И однажды мне позвонили и говорили, что не хотите играть сольный концерт, я сыграла. Но это был такой восхитительный концерт, незабываемый, который редко бывает, очень тепло принимали. И я после концерта просто одному человеку сказала, какое счастье органисту, который здесь работает. Это был настройщик орган. И вот это слова передалось. Но начальство, и мне звонили, не хотите ли работать. И в то время уже было много предложений из других городов, но я сразу согласилась на Калининград, потому что мне очень нравится зал и орган, и люди.
А откуда вы родом? Почему орган?
Орган я познакомилась именно в Москве. Я всегда думала, что орган это какой-то небесный, священный инструмент, что мне было как-то трудно подойти просто. А я когда училась в консерватории, я была пианистка, я услышала однажды звук органа. Я поняла, что можно в консерватории научиться играть на органе.
И, наверное, да, это было платно?
Да, да, но у меня всегда мечта с детства была попасть в Россию. Почему? Потому что я всегда знала, какие музыканты приезжали в Японию и какая культура, да, уровень культуры в России. У меня мечта попасть именно в Россию.
А это удивительно. Мне кажется, что манера и вообще даже слух иначе устроен, что культуры настолько разные.
Это, конечно, трудно словами сказать, но я как музыкант в России намного счастлива, чем в каких-то либо других сторонах.
А вот в Японии вам не хватало этого звука, что?
Именно не хватало какая-то база. У нас в жизни нет настолько требовательности к музыке, так скажем. То, что все, жизнь нехорошо, да? И как в Европе. Это уже как бы
развлечение.
Развлечение, да. А здесь, в России, как я понимаю, люди ждут и люди живут музыкой. И люди ждут какого-то прекрасного, да, и какой-то чудный момент, и это для меня очень ценно.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чешские психологи утверждают, что сегодня сайты знакомств стали одним из наиболее популярных способов завязать серьезные отношения между мужчинами и женщинами. Некоторые ученые объясняют это своеобразной сдержанностью чешских мужчин, другие – нехваткой времени. К примеру, на одном из известных чешских сайтов зарегистрировано уже более 3 миллионов пользователей, предоставивших подробные анкеты со своими данными. И с каждым днем этот список пополняют 1500 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
К интернет-знакомствам многие до сих пор относятся скептически. Но истории счастливых браков реальны, они существуют. К примеру, только среди своих знакомых я насчитала 4 счастливые пары, которые встретили свою любовь благодаря интернету. Чех Владимир со своей будущей женой Ириной познакомился 2 года назад. Находясь в разных странах, уже после месяца переписки и телефонных звонков они решили встретиться. Продолжает Владимир.
Я
сам к тому приступал.
К знакомству по интернету я изначально относился довольно серьезно, поскольку специфика моей работы напрямую связана с компьютером, и времени на общение где-то еще у меня просто не оставалось. И поэтому допускал мысль, что кто-то наверняка, так же, как и я, ищет серьезные отношения через интернет. К тому времени я уже был в разводе, Ирина тоже. Она жила на Украине с сыном и мамой. Где еще, как не в интернете, знакомиться людям, которым за 40? Да я бы, наверное, и постеснялся знакомиться с женщиной на улице. Некоторые могут среагировать неадекватно, закричать, позвать полицию. Самое интересное, что свидетелями на нашей свадьбе тоже были люди с именами Володя и Ирина, и они тоже познакомились по интернету. К своей будущей жене Ирине я приезжал несколько раз. И уже после 3 месяцев общения я сделал ей предложение. С тех пор мы дали друг другу слово, что больше не будем читать сообщения, пришедшие на наш профайл. Честно говоря, незадолго до нашего знакомства мы оба разочаровались в этих сайтах. И у меня, и у нее был неприятный опыт общения с пользователями. И то, что произошло между нами, иначе как судьбой, не назовешь. В тот день знакомства она решила написать последнее сообщение. «Добрый вечер!» И, к счастью, именно мне. После чего у нас завязалась очень теплая переписка. Я, например, считаю, что знакомство по интернету – это необходимость, вызванная современным образом жизни. Ведь раньше люди где знакомились? На субботниках, на парадах майских праздников. Сейчас уже этого ничего нет. Поэтому все становятся активными пользователями интернета. Однако далеко не всегда переписка в интернете заканчивается сказкой, утверждают создатели и модераторы интернет-порталов. Многие чешские сайты всегда находятся в контакте с полицией и призывают пользователей быть предельно осторожными и внимательными. Продолжает пресс-секретарь известного чешского сервера seznam.cz Рита Габриелова. Я соглашусь, что большинство молодежи в Чехии все же ищет знакомств в интернете, потому как многие становятся отчаянными карьеристами. У них, возможно, масса разных хобби, но им не хочется целый выходной тратить на встречу со своими друзьями. Поэтому они лучше зайдут в чат и с каждым пообщаются отдельно. На сайте знакомств нашего сервера мы не размещаем анкеты детей младше 15 лет. У нас запрещены эротические фотографии. Бывали случаи, когда пожилые мужчины начинают общаться с девочками в возрасте 12 лет. Предлагают им положить деньги на мобильный телефон, а за это просят прислать фотографию ребенка без одежды. Мы это все тщательно отслеживаем и сразу сообщаем в полицию. Создатели чешских интернет-сайтов предполагают, примерно до 10% пар находят друг друга в Чехии в интернете. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Можно ли победить за месяц коррупцию в МВД? Сквозь призму публикации в СМИ обсуждают обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В это время 5 лет назад началась спецоперация по освобождению более чем 1000 заложников.
Произошло обрушение по предварительной информации на площади.
Налетели сотрудники ОМОНа, повалили людей на землю, стали тащить в автобусы, сбивать.
Избирательный процесс развивается. В ходе этого процесса будут и жалобы.
В Кабуле происходили вещи, о которых мы не знаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит